Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Москва жестко ответила на последнее заявление премьер-министра Украины по поводу газа. В Багдаде прошла массовая демонстрация протеста против подтасовки результатов недавних выборов. Израиль нанес новые ракетные удары по сектору Газа. В Москве резко отреагировали на заявление премьер-министра Украины Юрия Ехонурова о том, что его страна имеет юридическое право забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. Вот что сказал министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. В этой связи я хочу напомнить, что Россия для Украины является такой же транзитной территорией по поставкам газа Центральной Азии в Украину.
Сказал Виктор Христенко. А вот мнение пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа.
Сказал представитель «Газпрома». Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая на пресс-конференции в Москве, он заявил, что возможностей для экономической свободы в России нет. Илларионов считает, что изменился политический режим, и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой действий властей, в том числе по делу ЮКОСа. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. В акции участвовали студенты из Азии, Африки, представители правозащитных и других общественных организаций, говорит лидер петербургского молодежного отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Безусловно, мы поддержим все выступления иностранных студентов, потому что только все вместе мы сможем как-то противостоять нарастанию фашизма в нашей стране. Власти, с одной стороны, говорят, что они борются с фашизмом, а с другой стороны, они разрешают фашистские шествия в центре наших городов, закрывают глаза на бесчинство вот этих вот молодчиков и считают, что основные фашисты – это оппозиция.
Заявил лидер молодежного отделения партии «Яблоко». Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Против высказался только один из 154 членов Верхней Палаты Парламента. Российские правозащитники, резко критиковавшие законопроект, направленный, по их мнению, против гражданского общества, обещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде состоялась массовая демонстрация в поддержку идеи сформирования правительства национального единства. Собравшиеся уверены, что результаты парламентских выборов 15 декабря подтасованы. Они скандировали «Нет подтасовкам выборов». Во время демонстрации шейх Ахмед Ша Файсал заявил.
Эта мирная демонстрация призывает соблюдать права всех политических группировок. Большая часть результатов выборов была сфальсифицирована. Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга. Наши партии не религиозные и не этнические. Они верят в единый Ирак, без различий между арабами и курдами, между шиитами и суннитами. Наша цель – единая страна и единый народ.
Сказал один из организаторов демонстрации. В ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа Израиль нанес удары с воздуха по объектам экстремистов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские источники сообщают, что ВВС Израиля нанесли удары по двум штабам бригад мучеников Аляксы и что в результате в Газе было прервано электроснабжение. Во вторник в ходе зачисток на западном берегу Иордана арестованы 7 палестинцев, в том числе 3 активиста Хамаса. Легко ранен офицер армии обороны Израиля. В понедельник одна из двух ракет «Касам» упала во дворе детского сада в кибуце Саад, лишь по счастливой случайности, не причинив никому вреда. Для предотвращения ракетных обстрелов Израиль намерен контролировать с воздуха зону шириной в 5 километров на севере сектора Газа. Представитель бригад мучеников «Аляксы» пригрозил в случае реализации плана применить новые ракеты типа «Град» с радиусом действия до 25 километров, то есть значительно превышающим дальность самодельных ракет «КАСАМ». С похожими угрозами выступили также и экстремистские группировки Комитета народного сопротивления и Исламский джихад. Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Саудовской Аравии арестован один из самых опасных боевиков, связанных с «Аль-Каидой». Мохаммед Ас-Сувайлми был задержан после того, как убил 5 полицейских. Сам он тоже получил ранение в перестрелке. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб 1 заключенный. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На палестинских территориях боевики группировки бригады мучеников «Аляксы» устроили беспорядки. В секторе Газа захвачены 3 правительственных здания. Таким образом, боевики требуют предоставить им работу. В окрестностях Иерусалима боевики ворвались в офис Палестинской избирательной комиссии. И в заключение, напомню основные новости этого часа. Москва жестко ответила на последнее заявление премьер-министра Украины по поводу Газа. В Багдаде прошла массовая демонстрация протеста против подтасовки результатов недавних выборов. Израиль нанес новые ракетные удары по сектору Газа.
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня после событий в Нальчике особую актуальность приобретает принятие закона о парламентском расследовании. Однако поступивший из Кремля президентский вариант его текста исключает, по мнению специалистов, саму возможность каких-либо независимых действий. Тему обсуждаем с Виктором Илюхиным, заместителем председателя Домского комитета по безопасности. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Каковы результаты вот прошедшего накануне обсуждения в Думе этого законопроекта?
Я хочу сказать, что действительно в четверг, 13 октября сего года, на заседании Комитета по безопасности обсуждался президентский вариант законопроекта о парламентском расследовании. Должен отметить сразу, что обсуждение шло достаточно бурно, и больше было возражений против этого законопроекта, чем высказываний в поддержку, хотя бы частично в поддержку. Я отмечу одну особенность. Конечно, идея проведения парламентских расследований, она сегодня достаточно широко поддержана. Это усвоил президент. И поэтому я полагаю, что эту идею он решил поэксплуатировать тогда, когда заявил с большой трибуны о том, что парламентское расследование необходимо. Но в то же время я должен отметить, что на самом-то деле ни президенту, ни правительству такое парламентское расследование, тем более широкое и глубокое, не нужно, потому что это в значительной мере будет ставить и правительство, всю исполнительную власть, и в какой-то мере и президентскую власть под парламентский контроль. Любое расследование – это парламентский контроль. Это выяснение нарушений, это выяснение, как говорится, недостатков в деятельности того или иного органа. И надо сказать, что вот после высказываний президента мы надеялись о том, что законопроект будет демократичным и добавит нам, депутатам федерального собрания, каких-либо определенных полномочий в расследовании по вызову лиц на наше заседание комиссии, но действительно мы были разочарованы. Разочарованы по многим моментам. И первое, то, что заложено в статье 3 этого закона. Предмет парламентского расследования. Вот в этой статье, особенно в части 1, заложено и отмечено о том, что парламентское расследование может проводиться только лишь по уточнению обстоятельств, причин техногенных и прочих катастроф, а также по последствиям тех катастроф, которые произошли. И еще один пункт. По грубым нарушениям, массовым нарушениям прав человека. Но вот сразу возникает вопрос. По грубым нарушениям прав человека. Но у нас есть уполномоченный по правам человека. И мы будем вторгаться в его сферу. А это фигура конституционная. Она упоминается в Конституции. И мы, как говорится, столкнемся с уполномоченным по правам человека, который, в принципе, я считаю, он и независим, он проводит свою деятельность, строит свою работу независимо от каких-либо органов государственной власти. Что касается техногенных катастроф и прочих последствий, ну, вы знаете, здесь, наверное, меньше интереса у парламента в этой части. Наверное, государственные органы исполнительной власти больше заинтересованы в выяснении причины и в устранении последствий. Но более того, могу сказать, что далее в этой статье законопроекта, президентского варианта законопроекта, записано, что не может быть предметом парламентского расследования деятельность президента. Ну, вот здесь я могу сказать, что с большой натяжкой могу и согласиться с такой записью, потому что любая деятельность президента, если она нарушает закон, действующий Конституцию, если, не дай-то Бог, там обнаруживаются признаки преступлений, то должна вступать в действие статья 93 Конституции, которая регламентирует порядок отрешения президента от занимаемой должности. А далее, что нас насторожило, что президент фактически своим законом нам запрещает проводить расследование по деятельности органов судебной власти по осуществлению правосудия. Вот такая, я бы сказал, очень жесткая формулировка – деятельность органов судебной власти. Ну, а если у нас высокие должностные судебные чины – председателя судов совершает поведение, недостойное поведение, если они, по сути дела, искажают судебную практику, мы не можем как-то реагировать на это. Далее записано, что не может быть предметом парламентского расследования уголовно-процессуальная деятельность органов следствия и дознания. Я согласен, что мы не должны вторгаться, как говорится, в сферу дознания, в сферу отправления правосудия, в саму сферу отправления правосудия. Но если возникают вопросы и претензии к генеральному прокурору, к заместителям генерального прокурора, к прокурорам субъектов федерации, за, опять-таки, в связи с недостойным поведением, парламентское расследование не может быть как таковым и не может начаться. Ну и последнее, что, по сути дела, перечеркивает всю идею парламентского расследования, это четвертый пункт. Предметом не могут быть парламентского расследования факты и обстоятельства, расследуемые в порядке уголовного судопроизводства. Вот я отмечу одну особенность. По всем чрезвычайным происшествиям, по всем тяжким событиям, ну, то, что мы наблюдали в Беслане, то, что мы сегодня наблюдаем в Нальчике, генеральная прокуратура, прокуроры на местах возбуждают уголовное дело. И фактически наша комиссия, которую мы еще год тому назад создали по событиям в Беслане, она сразу же утрачивает свою процессуальную значимость. Она должна прекратить всякую деятельность, потому что возбуждено уголовное дело. Мы не можем расследовать и события, связанные вот с последними событиями, произошедшие в Нальчике. А там действительно для парламента есть интерес.
Депутат Александр Гуров, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, считает, что при создании документа проигнорирован имеющийся исторический опыт.
Вспомните Верховный Совет. Я вот был тогда член Верховного Совета, это был 90-й год. Вот мы имели право, ну тогда Конституция была другой, сегодня ведь Конституция иная. Мы имели право смещать министров. Но вы понимаете, если честно, в чистом виде, если создать парламентскую комиссию, вот давайте абстрагируемся, вот в чистом виде мы ее создали, то есть она имеет огромные полномочия, то есть полностью вызывать министров, проводить опросы, любые документы истребовать и так далее и тому подобное, делать независимый вывод, представлять его там президенту и так далее. Сегодня депутатский корпус, в отличие, скажем, от 15-летней давности, он, конечно, совершенно иной. Тогда не было вот этих групповых интересов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с депутатом Виктором Илюхиным обсуждаем президентский законопроект о парламентском расследовании. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, я поднимусь немножко несколько лет назад, опущусь. И задам вопрос. В свое время Галина Старовойтова поднимала очень серьезную тему о преступлениях спецслужбы, именно ФСБ, одним из подразделений. Но этот вопрос был заблокирован. Хотя поступало очень много заявлений и на имя генерального прокурора, и было очень много собрано документов у самой Старовойтовой. Куда эти бумаги делись, неизвестно. Эти вещи продолжаются и до сих пор.
Я хочу сказать, что мне не очень-то хорошо известны эти бумаги, эти документы, которые были у Галины Старовойтовой. Но я одно могу сказать. Конечно, по ним необходимо было проводить парламентское расследование, потому что сами спецслужбы и президент Российской Федерации, прежний президент Российской Федерации не были заинтересованы в том, что объективная истина восторжествовала. Но я, вот возвращаясь к предмету нашего обсуждения, говорю, что по тому закону, который или по проекту закона, который нам представил президент, парламентское расследование вообще не может начаться фактически. И более того, я могу сказать, и выступая на заседании комитета по безопасности, заявил о том, что это не закон о парламентском расследовании, а о том, как запретить вообще парламентское расследование. Потому что в любой момент Генеральная прокуратура по той же команде из аппарата президента, если не понравилась деятельность группы депутатов, которые приступили к расследованию, заставит прокуратуру возбудить уголовное дело, а мы обязаны прекратить свою деятельность. Это урезание полномочий, достаточно серьезное урезание полномочий Федерального собрания. Оно и так-то, в общем-то, у нас бесправное, кроме как принимать законы, больше ничего не имеет. А это уж совсем.
Слушаем москвича Сергея.
Добрый вечер. Виктор Иванович, я не сторонник, конечно, ваших позиций идеологических, но в этом вопросе, связанном с парламентским расследованием, полностью поддерживаю вас. Почему? Потому что, когда вот эти парламентские расследования будут проводиться, ну, нельзя будет списывать там террористический акт там, на США, на пятую колонну, на международный терроризм и так далее. Вот этого власть боится, поэтому... Вот это самый главный механизм контроля над силовыми структурами.
Ну, вы знаете, я сегодня и вообще-то не затрагиваю, конечно, идеологическую сторону, как правовед сегодня оцениваю только лишь именно этот правовой момент и возможности парламентского расследования. Они весьма и весьма ничтожны. К сожалению, я должен констатировать, что если этот законопроект будет принят в первом чтении, поправками его выправить уже очень и очень сложно. Вся концепция законопроекта, она как раз умещается в статье 3, она там закреплена. Вот вам позиции, вот вам предмет парламентского расследования, и не далее, и не более. Ну, на заседании комитета у нас была высказана точка зрения, что, ну, ладно, следствие оно проверяет, устанавливает виновность или невиновность того или иного лица. А вот, дескать, по причинам-то того, что произошло, по причинам, допустим, того же террористического акта, того же насилия, того же мятежа, который я сегодня называю действия в Нальчике, это мятеж, а не проявление терроризма, и хватит списывать на терроризм, особенно на международный терроризм. Это кое-кому очень нравится. Вот там это международный терроризм, и вот там все это за бугром, мы здесь тут ни при чем. Так вот, даже эти обстоятельства, эти причины мы не можем расследовать парламентским способом, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе записано, что суд, прокурор и следователь должны выяснить и расследовать и причины, обстоятельства, способствующие преступлению. Вот, по сути дела, нас повязали по рукам и ногам. А то, что необходим контроль за правоохранительными органами и за судебной системой, да, я с вами согласен. Я высказал свою точку зрения сразу же после Беслана о том, что сегодня у президента по Конституции достаточно много полномочий. И надо сказать, что президент, это моя точка зрения, не справляется с ними. Я не говорю о Путине. Будь на месте Путина любой другой человек, ну, объем такой, что один человек не справится. Или помощники будут злоупотреблять полномочиями президента, что мы и наблюдаем. Или президент просто будет упускать многие моменты. И я высказал точку зрения, что вместо того, чтобы выдвигать новый порядок выборов депутатов Государственной Думы и порядок назначения, а не выборов губернаторов президенту, вот в этой ситуации после Беслана надо бы было, может быть, другое сделать. Предложить Федеральному собранию перераспределить некоторые государственные функции и сказать: парламент, возьмите контроль за правоохранительной системой, за судебной системой, оставьте мне контроль за исполнительной властью, за силовой составляющей, а вам прокурорский надзор и суд. Тогда бы, наверное, мы все были нацелены на достижение положительного эффекта, а то сегодня все растекается между пальцами, и получается вот то, что мы наблюдаем с вами и наблюдали в Нальчике.
Депутат Александр Хинштейн, автор громких журналистских расследований, считает, что непозволительно сужены рамки закона.
К сожалению, вынужден признать, что президентский законопроект полноценного расследования проводить не позволяет. Значит, там говорится об общественно значимых, геноцид и так дальше. На самом деле убежден в том, что под парламентское расследование, под эту процедуру должны подпадать все общественно значимые, национально значимые явления, а также факты коррупции высших должностных лиц. С этой точки зрения, если брать последнюю новейшую историю, безусловно, подпадают. Война в Чечне, кто и почему ее начинал, каким образом осваивались федеральные деньги там. Например, до сих пор остался без ответа вопрос, скажем, как были подписаны Беловежского соглашения 91 года. Уже все ушли, Горбачева нет, так сказать, Кучмы нет. Шушкевича нет, никого не жалко, никого ничем не связывают. Давайте разберемся, проверим.
Слушаю вопрос из Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Виктор Илюхин всегда отличался ясностью, самобытностью, мышлением и независимостью характера, да и сегодня является, безусловно, выдающейся личностью. Но ведь выявление недостатков того или иного органа власти – это же очень важно для совершенствования самой же власти. А без таких выявлений недостатков будет, ну, статичное неподвижность, оцепенение, это тупик развития. Грустную картинку вы нарисовали, однако.
Я соглашаюсь с такой постановкой вопроса и хочу отметить, что в системе управления есть две составляющие части. Это принятие решений, и вторая часть – это контроль за принятыми решениями, за исполнением принятых решений. Вот то, что я сегодня наблюдаю в государственной власти в целом, по всем ветвям, по всем направлениям, как раз контроля за исполнением у нас и не хватает. Контроля нет, а коли контроля нет, появляется безответственность, которая порождает удивительно тяжкие преступления, расхлябанность среди чиновников. Это и является и причиной коррупции наших органов на всех стадиях, по всем направлениям. Вот, казалось бы, президент, я еще раз обращаюсь к этой теме, он заявил о том, что вот парламент должен контролировать правительство. Но когда мы коснулись к этому контролю, то изучая его законопроекты, и убедились, что контроль от этого и не можем мы осуществить, и не можем провести. Я ведь могу сказать, что в этом законе это еще достаточно много рогаток, не только упомянутых в статье 3 законопроекта. Вы посмотрите. Ведь парламентское расследование может начаться только лишь тогда, когда за него или по предмету парламентского расследования, за создание парламентской группы по расследованию проголосует как Государственная Дума, большинством, так и большинство в Совете Федерации. А вот такого единообразного, единодушного голосования частенько не получается. Тем более вы прекрасно понимаете о том, что Совет Федерации сегодня назначается наполовину губернаторами, а губернаторы, в свою очередь, назначаются президентом. Это достаточно послушный и управляемый орган, который всегда заблокирует любую очень здравую, очень необходимую инициативу Государственной Думы. И то же самое получается и с итоговым документом парламентского расследования. Он может появиться на свет как документ только лишь тогда, когда за него проголосуют как большинство в Государственной Думе депутатов, так и члены Совета Федерации. Наше-то предложение депутатов, ведь был депутатский вариант закона о парламентских расследованиях, что каждая палата, и Совет Федерации, и Государственная Дума вправе создавать самостоятельно самостоятельно, я подчеркиваю, свои комиссии по расследованию тех или иных фактов, обстоятельств, грубого нарушения законности и прав человека. А когда вот такое наслоение, конечно, реализовать поставленные задачи просто невозможно будет.
Депутат Сергей Бабурин, лидер отколовшейся части фракции «Родина», выступает против запрета на парламентское расследование.
Выступая дней 10 назад по проекту закона о парламентском расследовании, я призывал его поддержать, чтобы его уже дополнять, не ожидая внесения нового. И, конечно, горько было узнать, что те люди, которые тогда убеждали нас подождать нового варианта, сегодня признают свою ошибку, увидев этот присланный вариант. Я считаю, что парламентские расследования должны не запрещаться. Я считаю, что в проекте закона много говорится о том, что нельзя, и мало говорится о том, как проводить расследование.
Я только хочу высказать свое согласие с Сергеем Бабуриным, и действительно, я еще раз подчеркну, это не закон о парламентских расследованиях, а точнее, закон о запрете парламентских расследований. Еще раз подчеркну, сегодня некоторые сторонники этого законопроекта пытаются нас убедить в том, что его можно выправить поправками ко второму чтению. Не выправим. Это вот концепция. А коли концепция, значит, ее уже менять нельзя после того, как за нее мы проголосуем в Государственной Думе. И еще хотел бы отметить одну особенность. Вот нас, может быть, и будут ругать. Противников этого закона, вы ничего не было, первая попытка, а вы вот не даете реализовать хорошую попытку. Но я могу сказать, это хорошая попытка в кавычках. И если она, если законопроект будет принят в таком виде, это так и останется вот таким мертвым грузом. Подправлять потом при наличии большинства в Государственной Думе Единой России, которые обслуживают аппарат президента, просто невозможно. Я знаю это по практике законотворчества. Мы приняли закон о противодействии в легализации незаконно нажитого. Пустой закон, неэффективный закон. Он повязал сегодня по рукам и ногам работников МВД и не только работников МВД. Приняли только лишь для того, чтобы мировому сообществу заявить, у нас есть специальный закон по противодействию в отмывании грязных денег. На самом деле неэффективный. И наши попытки вот сегодня, через 2 года, как закон был принят, усовершенствовать его они просто не находят понимания и поддержки. Закон здесь, вот почему мы еще говорили против этого закона, и мысль была высказана у нас на заседании комитета, ну давайте напишем письмо президенту, давайте выскажем свою боль и тревогу, ведь президент таким законом сам себя, мягко говоря, позорит, он дискредитирует, он выглядит сегодня, будет выглядеть не только в лице общественности Российской Федерации, но и всей мировой общественности, как человек с авторитарными замашками. Человек, который все сконцентрировал на себя, под себя, и человек, который боится и правительства, и законодательную власть, хотя большинство в этой законодательной власти, это его большинство. Вот дискредитация президента, она просто просматривается через все или через многие позиции, отраженные в этом законопроекте.
Слушаю, Валерий Аркадьевич из города Королева.
Добрый вечер, Валерий Аркадьевич. Виктор Иванович, что вы знаете о том, что Московский городской суд вынес определение в адрес Степашина генерального прокурора как бы уголовное преступление? Степашин сокрыл проверку расходования внешнего долга, оплаты внешнего долга, Кузнецова это вскрыло, Кузнецова уволили, а генеральный прокурор тоже закрыл это дело и не давал его ходу. Прокомментируйте.
Ну, вы знаете, для того, чтобы комментировать глубоко и с толком, надо знать материалы этого расследования. Одно могу сказать. По внешнему долгу в Государственной Думе была создана специальная комиссия. Специальная комиссия, которая действительно пыталась выяснить, а сколько же все-таки Российская Федерация получила, как говорится, в тяжелое наследство от Советского Союза внешних долгов, сколько Российская Федерация взяла сама у зарубежных кредиторов. Но могу сказать, нам ничего не удалось сделать.
Напомню, что у нас в студии Виктор Илюхин. Обсуждаем президентский законопроект о парламентском расследовании. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Андрей Илларионов уходит с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. На пресс-конференции в Москве Илларионов заявил, что возможностей для экономической свободы в России нет. Страна перестала быть демократической. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, представителей ЕС и США. В Дагестане в ходе операции по задержанию боевика погиб сотрудник милиции, трое ранены. Боевику, судя по всему, удалось скрыться. В больницах Чечни остаются более 60 жителей Шелковского района, госпитализированных с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания, от которого пострадали уже около 100 человек, до сих пор неизвестна. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Премьер-министр Украины Юрий Ихануров заявляет, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. В Петербурге прошел митинг протеста иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна. В акции приняли участие правозащитники и представители политических и общественных организаций. В Белоруссии зарегистрировано 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента. В числе подавших заявки единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич и лидер консервативно-христианской партии Зенон Позняк. В Багдаде прошла массовая демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. Участники акции заявили, что результаты недавних парламентских выборов подтасованы. Израиль нанес удары с воздуха по объектам палестинских экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Жертв нет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Виктором Илюхиным обсуждаем поступивший в Думу президентский законопроект о парламентском расследовании. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот этот суховатый такой обзор Виктора Илюхина впечатляет больше, чем художественный текст. Вполне понятно становится, что властная группировка заинтересована не в истинном расследовании, чего бы то ни было, а в ее имитации. И все это находится в одной, в общем-то, параллели с запретом, например, на выборы губернаторов. И опять же ясно, что если граждане не помогут здесь чем-то нашему парламенту, то дело будет только ухудшаться.
Мне только остается подтвердить то, что сказал радиослушатель. Я одно только могу дополнить. Конечно, авторитет сегодня и Государственной Думы, и Совет Федерации на очень низком уровне. Но тем не менее, хотя бы какой-то противовес, хотя бы какой-то разумный баланс должен быть между исполнительной и законодательной властью. Я вообще-то сторонник того, чтобы законодательная власть имела широкие полномочия по контролю за исполнением тех законов, которые она принимает. Но сегодня и этого фактически лишают. У многих все-таки, у многих граждан Российской Федерации теплится определенная надежда. Ну ладно, исполнительная власть скрывает. Ну ладно, прокурор не всегда объективен, потому что работает по командам аппарата президента. Но парламент-то все-таки они... Народные избранники, они же должны отражать интересы населения, тех граждан, которые за нас проголосовали. Но вот я, к сожалению, говорю, что так. Сама идея-то была прекрасной, и о ней прекрасно говорил президент, а вот реализации этой идеи у нас, к сожалению, не получается.
Член Думского комитета по безопасности, депутат от фракции «Единой России» Геннадий Гудков считает, что процедура парламентского расследования не защищена от произвола чиновников.
Любое парламентское расследование может быть легко прекращено младшим следователем прокуратуры или следственной части МВД. Поскольку, если читать правильно формулировки третьей статьи закона, то заведение уголовного дела, такое постановление, подписанное младшим следователем, оно автоматически прекращает парламентское расследование. Заслуживает внимания расследование такого вопроса, как расстрел парламента. Вот я считаю, что Это то, чем мы опозорили Россию.
С Геннадием Владимировичем я абсолютно солидарен, и тогда, когда мы обсуждали закон на заседании Комитета по безопасности, мы были единодушны в оценках. Могу сказать, ведь это наше предложение с Геннадием Владимировичем, оно нашло поддержку у большинства членов Комитета по безопасности. Я подчеркиваю, мы решили обратиться с письмом к президенту, чтобы донести до него и боль, и тревогу, и показать ему самому, что его чиновники подставляют. Мы должны были обратиться и в Совет Государственной Думы для того, чтобы продлили нам возможность для предоставления заключения на этот законопроект. Но я должен сообщить и другую парадоксальную вещь. Кажется, вчера мы только обсудили, и кажется, вчера мы только приняли вот такие решения. Мы отказались утверждать заключение, оно такое аморфное, лояльное было к этому законопроекту, подготовленной рабочей группой. Мы отказались его утверждать. Но какой парадокс? Вот сегодня утром ко мне приходит сотрудник нашего аппарата и говорит: «Виктор Иванович, мы подправили чуть-чуть заключение, и я вас прошу вот подписным листом согласиться с этим заключением. Вы распишитесь, что вы согласны или не согласны». Я говорю: «А как же мы договорились о том, что письмо президенту? Как же мы договорились о том, что мы направим письмо в Совет Думы для того, чтобы нам продлили возможность провести консультации с Комитетом по законодательству?» «Ну, вы знаете, вот сегодня есть такое мнение». «Какое мнение? Почему, минуя комитет?» «А получилось так, что руководству фракции «Единой России» решение комитета, принятое вчера на заседании, оно не понравилось. И сегодня идет продавливание этого законопроекта уже, по сути, в обход заседания комитета, в обход того мнения, которое было высказано». Ну, что сказать? Ну, произвол. Отступление от всех регламентных норм.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Бориса.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Ну вот, я понимаю всю важность этого закона, о котором идет речь. Ну вот, предположим, что приняли хороший закон. Но как граждане будут следить за ходом этих расследований?
Да, здесь есть вопрос. Есть вопрос, и достаточно большой. Я всегда считал и считаю, что комиссия должна работать публично. И комиссия должна информировать постоянно не только, допустим, депутатов Государственной Думы и Совет Федерации, но и граждан Российской Федерации по той или иной проблеме, которую комиссия проверяет. Я не мог согласиться и никогда не соглашусь с методами работы комиссии, которая у нас создана по Беслану. Председатель комиссии Торшин и представители «Единой России» сразу заявили: никаких комментариев, никаких выводов, а точнее выводов для населения, не давать, пока не закончит работа комиссии. Ну вот она работает уже больше года. Эффективность, могу сказать, этой комиссии нулевая. Пока она работала над Бесланом, мы получили Нальчик. Вся суть заключается, вы абсолютно правильно ставите вопрос, еще в том, а кто возглавляет эту комиссию. Вот если представитель власти или представитель той фракции «Единой России», которая обслуживает президента, обслуживает правительство, можно прямо сказать, что результаты комиссии будут совершенно иными, я бы сказал, обеляющими и правительство, высоких чиновников, и президента. Я отмечаю и президента, потому что у нас в Российской Федерации президент, руководство силовыми структурами, спецслужбами, правоохранительной системой в целом замкнул на себя. И сегодня делается попытка, что Беслан – это проявление международного терроризма, давайте умоем руки и уйдем в сторону. Мы здесь, дескать, ни при чем. Вот я против такой работы комиссии, против создания подобных комиссий, и всегда говорил и буду говорить. Вот в данных случаях комиссию должен возглавлять представитель оппозиционной фракции в Государственной Думе. Тогда он объективно может руководить комиссией и может объективно ставить вопросы по проверке деятельности государственных чиновников. А сегодня получилось так, что комиссия действительно никаких серьезных выводов не сделала. И более того, мне уже стыдно говорить о том, что по Нальчику необходимо создать другую комиссию, новую комиссию. Но если мы создали по Беслану комиссию, она не дала никаких результатов, но ведь мы дискредитировали себя в глазах наших избирателей, в глазах всей России и мирового сообщества. Создавать еще комиссию, у меня просто язык сегодня не поворачивается по Нальчику. Хотя я настоял сегодня и поставил вопрос. И меня большинство депутатов в Государственной Думе на пленарном заседании, в том числе и Единая Россия, вынуждена была пойти на то, чтобы в среду, на будущей неделе, провести закрытые парламентские слушания с приглашением представителей, руководителей всех силовых структур. Но я-то ставлю и буду добиваться о том, чтобы пришел премьер-министр. То, что произошло в Беслане, за это в первую очередь должно нести ответственность правительство, а не силовики. Силовики уже, по сути дела, работают по факту и работали по факту. Сегодня в Кабарде, так же, как и по всему Северному Кавказу, если мы хотим предупредить появление вот таких тяжких явлений, необходим комплекс мер, начиная от социально-экономических, организационных, кадровых, а потом уже и мер спецслужб. А мы как-то все вот замыкаем на силовой составляющей и уводим от самого глубокого анализа и от самой глубочайшей причины. Это социально-экономическая причина. Это сегодня, я бы сказал, нарастание противоречий на религиозной основе, на национальной основе. Кто должен заниматься? Правительство. Но я, к сожалению, констатирую о том, что на протяжении вот последних 5 лет правительство ни разу на своих заседаниях не слушало такой серьезнейший вопрос, как предупреждение преступности. Состояние преступности, особенно организованной преступности. Террор – это наиболее опасное проявление организованной преступности. Вдумайтесь, 5 лет не слушать эти вопросы на заседании комитета, то есть на заседании правительства. Чем же оно только занимается? Сбором налогов, определением этих ставок налога. А это проблема, которая стала, по сути дела, организованная преступность проблемой общенациональной. Общенациональной трагедии правительство уходит в сторону. Поэтому я и заявил о том, что лечить болезни Северного Кавказа нельзя с помощью только стрелкового оружия, пули и штыка. В первую очередь должны задействованы другие меры. И давно не должны были задействованы другие меры. Конечно, сразу вот получить большой эффект от реализации мер социально-экономического характера не удастся. Но на этот период, да, я соглашаюсь. Всю ответственность и всю тяжесть должны на себя взять спецслужбы. Но если мы только, я еще раз это подчеркиваю, все свалим на спецслужбы, мы никогда проблему Северного Кавказа и проблему мира на Северном Кавказе не решим. Вот этого недопонимает, на мой взгляд, ни правительство, ни президент.
Политолог Вячеслав Никонов, в недавнем прошлом член парламентской комиссии Говорухина по Чечне, призывает равняться на мировой опыт.
В Соединенных Штатах Америки уже в этом веке создавались и создаются очень серьезные комиссии, которые занимались расследованием вопросов, связанных с 11 сентября 2001 года. Кстати, я очень советую почитать доклад комиссии по 11 сентября всем тем, кто интересуется положением вообще с радикальным исламом, с исламским терроризмом. Что касается российского опыта комиссии, то этот опыт существует. Я сам еще, будучи депутатом Первой Государственной Думы, был заместителем председателя Думской комиссии по Чечне. И достаточно много тогда мы занимались вопросами происхождения чеченской войны, выезжали в Чечню, имели слушания с участием по существу всех участников этого процесса и с российской, и с чеченской стороны.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Все действия президента, вот предыдущие и последующие события, не позволяют даже думать о том, что есть какая-то возможность его дискредитации. Поэтому из всего сказанного неизбежно возникает вопрос, зачем и почему он внес такой проект?
Ну, я, кажется, немножко начал отвечать на этот вопрос, очень важный вопрос, зачем и для чего. Я еще раз тогда повторюсь. Сама идея проведения парламентского расследования, она пользуется широкой популярностью у нас в стране, не только, как говорится, в народе, но и у депутатов. Но вот с одной-то стороны, она популярна, и с другой-то стороны, президенту хотелось бы к ней прикоснуться, но и президент, и правительство не хотят, чтобы парламент, как говорится, контролировал исполнительную власть. А если мы будем иметь широкие права, широкие полномочия по проверке деятельности самых высоких должностных лиц, самых высоких чиновников в Российской Федерации, конечно, мы будем говорить о недостатках в работе, конечно, мы будем говорить о злоупотреблениях исполнительной власти, представителей исполнительной власти, конечно, мы будем говорить о коррупции, но ведь ответственность за состояние работы исполнительной власти, правительства лежит на премьере, лежит на президенте. Я только этим объясняю о том, что вот такой убогий вариант законопроекта и появился о парламентском расследовании, который, по сути дела, вяжет по рукам и ногам Федеральное собрание Российской Федерации.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Прежде всего, позвольте выразить глубокие соболезнования всем тем жителям столицы Кабардино-Балкарии, которые пострадали в результате этих событий, и спросить вот о чем. Вы сказали о том, что какие-то подробности, аспекты там этих событий могли бы представлять, на ваш взгляд, интерес для парламентского расследования. Какие именно, вы не могли бы как-то прокомментировать поподробнее?
Я отвечу, что, по сути дела, весь этот спектр, который представляет интерес, он, в принципе, находится в поле зрения и парламентской комиссии по Беслану. Но другой вопрос, как комиссия проверит весь этот спектр, как выяснит причины и так далее, и так далее. Ну вот если уж говорить конкретно, вот как я представитель, ну в свое время правоохранительной системе в Советском Союзе возглавлял управление по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, для меня, допустим, исключительный представляет интерес. Почему? Первый замминистра внутренних дел Чекалин, очень умный, очень грамотный человек, докладывает президенту и заявляет о том, что в Кабарде существовало глубокое и распространенное подполье бандитов. Возникает вопрос. Сегодня мы на Северном Кавказе сконцентрировали огромные силы, правоохранительные силы. Там достаточно много спецслужб. Если это огромное подполье существовало, так почему только лишь тогда, когда они вышли наружу с оружием, уже сели в машины, начали обстреливать, мы стали принимать меры? Почему на более ранней стадии мы не профилактировали? Вот это вопрос из вопросов. Спецслужбы или не имели информации, или достаточно коррумпированы, уже фактически слились с бандитами, и очень сложно их отделить. Но есть еще одно очень страшное явление. Мы фактически на Северном Кавказе вот это джина бандитского выпустили из кувшина. И затолкать его сейчас очень сложно. И бандиты набрали такой вес, такую силу, что, на мой взгляд, работники спецслужб, которые живут и работают там, на Северном Кавказе, вообще-то боятся притронуться к каким-либо серьезным разработкам. Потому что знают, где они живут, где находятся семьи, где они сами по каким маршрутам передвигаются. И они в любое время могут быть ликвидированы и уничтожены. Поэтому действует принцип сохранения. Не дай Бог, если я действительно окажусь правым здесь, но я высказываю точку зрения. Лучше не прикасаться. Это будет лучше для меня, это будет лучше для моей семьи. Но думаю, что эта версия имеет право на свое существование. Особенно я исхожу из практики по Дагестану. Вы посмотрите, сколько нападений на сотрудников МВД. Взрывы и так далее, и так далее. Это не только физический, это моральный террор в отношении сотрудников. Вот в Кабарде, видимо, то и получилось. Боязнь уже дотронуться, потому что боязнь есть того, что расправиться с семьей, расправиться с родственниками и так далее, и так далее.
Член Думского комитета по безопасности, депутат от КПРФ Владимир Гришуков объясняет, почему предложенный законопроект несовершенен.
Это не возможность проведения, а запрет проведения парламентского расследования. Посмотрите статью 3 этого федерального законопроекта, который внес президент. Там нельзя проводить расследование, связанное с президентом. Там нельзя проводить расследование парламентское, если по каким-то действиям будет возбуждено уголовное следствие и так далее. Я думаю, что не имеет срока давности те преступления, которые были осуществлены Ельциным и Горбачевым, я бы их связал вместе. Я был член защитников Дома Советов. И по данным, которые нам удалось на сегодняшний день установить, 2500 человек погибших в октябре 1993 года в Москве, а не 147, как называют официально.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Николая из Курской области.
Доброй ночи.
ночи, уважаемые господа. Я хочу задать господину Илюхину вопрос вот такой вот. Как вы считаете, все-таки вот этот вот закон, который сейчас уже принят в первом чтении, закон о защите свидетелей, ну это же вообще это просто насмешка, и он не даст не то, что какие-то там расследования проводить, вообще он все обрушит. Я не понимаю, вот когда мы строили первое в мире социалистическое это государство, мы могли совершать ошибки. Сейчас же можно просто смотреть на передовые страны и перескакивать сразу, не делать ошибок этих, которые делали маккартизм этот и все прочее.
Ну, что мне вам ответить? Скажу, что я депутат всех созывов Государственной Думы с первого по четвертый созыв. Два созыва возглавлял Комитет по безопасности в Государственной Думе. Закон о защите свидетелей потерпевших был одним из приоритетных законов, и могу отметить, что именно это первый закон, над которым мы начали работать. Закон о борьбе с коррупцией, закон о борьбе с организованной преступностью, закон о защите свидетеля потерпевшего. Мы понимали, что моральный и физический террор в отношении этой категории лиц может привести к тому, что мы потеряем очень важный источник доказательств в судопроизводстве. Закон очень сложно разрабатывался, были противники в правительстве, были противники в аппарате президента, и только, может быть, по одной стороне. Закон очень затратный, финансово затратный. Для того, чтобы действительно включить весь комплекс мер по защите свидетеля потерпевшего, нужны огромные суммы денег. Вот поэтому он и долго не принимался в Государственной Думе. Тот вариант закона, который сейчас принят, он немножко, конечно, усечен, урезан. Мы определили некоторые суммы денег для того, чтобы действительно дать возможность свидетелю и поменять место жительства, поменять даже, может быть, и фамилию, новые документы выправить, перевести семью у родственников. Но, видимо, мы еще не научились защищать и свидетелей, и не научились использовать этот закон. Но главная причина – недостаток финансирования.
Слушаем вопрос от Николая Александровича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Судя по концепции законопроекта о парламентском расследовании, можно предположить, что в нормальном виде данный закон дал бы большую власть законодательной ветви власти. Но именно это как раз и не входит в планы президента.
Я только хочу еще раз подтвердить ту мысль, которую выразил сегодня радиослушатель. Да, на мой взгляд, это главная причина. И, может быть, еще льстивые, услужливые чиновники, вот, ну, я не исключаю, и подсунули такой вариант законопроекта для того, чтобы действительно и по самому президенту хлопнуть, еще нанести удар.
Член Думского комитета по делам Федерации независимый депутат Владимир Рыжков считает, что в данном законопроекте ограничены права депутатов.
Во-первых, в старом варианте, депутатском варианте, инициировать парламентские расследования могли 90 депутатов. Теперь только 150. Во-вторых, прежний вариант предполагал, что парламентские комиссии могут создавать отдельно Государственная Дума и Совет Федерации. Теперь нужно решение обеих палат. В-третьих, в прежнем варианте закона все органы государственной власти могли расследоваться, могли подпадать под процедуру парламентского расследования, кроме президента. Сейчас из-под потенциальных расследований выведены правоохранительные органы, спецслужбы и Министерство обороны. На самом деле президентский вариант законопроекта превращает в профанацию саму идею парламентских расследований. В таком виде его принимать нельзя. Если он будет принят в таком виде, мы будем вносить большой пакет поправок для того, чтобы придать ему какой-то пристойный вид и во втором чтении принять его уже в нормальной редакции.
Владимир Александрович, конечно, опытный депутат и не один год сидит в Государственной Думе, не сидит, а работает. Это активный депутат, но я хочу усомниться в том, что он сказал, что ко второму чтению поправками данный законопроект можно выправить. Тоже большинство в Государственной Думе в лице «Единой России» скажут после принятия закона в первом чтении. Вы концепцию приняли? Концепция как раз и заложена в статье, в основном заложена в статье 3. Ее не трожьте. А все остальное перечеркивает парламентское расследование.
Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, вот ладно там вот парламентское расследование, мы не можем, и так, ну, народу простому не говорят, о чем там, что там расследовали они, на самом деле, конечно, правду знают, но ничего говорить конкретно не хотят. А можно вот исключить такую практику, что обычные заседания Государственной Думы всегда в закрытом режиме происходят. Ну что ж, там не будут же агентов называть, ну, замминистра какой-нибудь, если будет выступать своих, сдавать агентов. Что, неужели нельзя, чтобы народ как-то узнал, что правду, хоть ну, на обычном парламентском заседании?
Спасибо. Хорошо, спасибо, я понял вопрос. Могу только отметить, что обычные парламентские заседания, пленарные заседания, они проходят в открытом режиме, на балконах у нас, в коридорах, вокруг зала находится большое количество журналистов, представителей средств массовой информации, и достаточно подробно я потом уже читаю о том, что они пишут и как мы принимаем законы. Ну, есть, конечно, и мы проводим, есть такая практика проведения закрытых пленарных заседаний, тогда, когда приходит министр обороны, докладывает, сколько у нас, допустим, стратегических тяжелых ракет, как они могут быть приведены в действие. Конечно, эта информация составляет государственную тайну, и здесь иного порядка не должно быть. Но вот что касается результатов работы комиссий, парламентских комиссий, то я могу сказать. Допустим, материалы Говорухинской комиссии были опубликованы отдельным сборничком. Это по причинам того, что произошло у нас в Чеченской Республике. Материалы импичмента или попытки решить проблему от решения президента Ельцина от занимаемой должности в 1999 году, они опубликованы в большом сборнике. И плюс я могу отметить, что моя речь, как главного обвинителя в этом процессе, она издана отдельным сборником тиражом в 50 тысяч, и плюс могу сказать, что многие газеты, федеральные газеты, публиковали речь в выступлении, мое выступление.
Слушай, москвича Муслива.
Скажите, пожалуйста, вы собираетесь ли в 2008 году выдвигать свои кандидатуры в президентских выборах? Спасибо.
Спасибо, но я думаю, что не мне вопрос этот решать, это вам решать, и просто так вот выдвинуть, я захотел выдвинуться, и нет, надо все обдумать, надо все взвесить, и в первую очередь, какие шансы, я не думал об этом.
Ну, Муслим имеет в виду, какие полномочия дали бы вы депутатам, будь вы на месте президента?
Ну, вы знаете, я бы серьезно внес коррективы в действующую Конституцию. И не надо бояться сегодня того, что поправки должны быть. Жизнь подсказывает, что Конституция, которая была принята в 93-м году или одобрена, ну, не будем говорить сейчас о сути, как она принималась, она, по сути, была написана под одного президента и решала вопрос именно закрепления той ситуации, которая сразу же сложилась после распада Советского Союза, нового государственного устройства. Эта Конституция, скажу так, во многом она закрепляла разрушительный процесс. Сегодня нужна Конституция, которая бы закрепляла процесс созидания. Я бы пересмотрел полномочия у президента, у правительства, у федерального законодательства. Я бы федеральное собрание наделил контрольными функциями и за правительством. А если уж компромиссный вариант — за прокурорским надзором и за судебной системой, коли она формируется сегодня федеральным собранием, эта система, и система надзора прокурорского, и судебная система. А коли мы формируем, коли мы назначаем этих лиц, значит, у нас должен быть и контроль за их действием, за их поведением, за тем, насколько надлежаще они исполняют свои обязанности.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат Виктор Илюхин. Обсуждали президентский законопроект о парламентском расследовании. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших.
как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».